счастьем.
В лукоморье дуб зеленый, хватает цепь дубы том, и днем, и ночью кот ученый ходит у цепи кругом.
Это голос праправнука Пушкина, Александра Александровича Пушкина. В сегодняшней передаче вы услышите голоса людей знаменитых: Льва Толстого, Троцкого, акустическая история человечества до обидного коротка. Даже голос Пушкина, слушая его брюссельского праправнука, мы можем лишь вообразить как звуковой мираж. Вслушиваясь в голоса знаменитостей, я думал вот о чем. Время от времени мы перебираем семейные альбомы. Особенно внимательно вглядываемся в старые снимки с ятями, желтыми пятнами и бликами. Но в наше время вовсе не трудно собирать и акустические семейные альбомы. Голоса детей, родителей вроде бы всегда под рукой. Но и дети, и родители когда-нибудь станут прабабушками, прапрадедушками. И тогда они зазвучат иначе. Не знаю, может быть, мысль и дикая, но радио располагает к интимному отношению к голосу. Передача петербургского радиожурналиста и филолога Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Время, уходя, оставляет следы. Вернее, люди, которые уходят с этим временем. Остаются пальто, перчатки, любовное письмо, любимая чашка. Остается вещь. Или изображение вещи, которое тоже вещь. Картина, например, или гравюра. Фотографию изобрел Луи Дегер в 1839-м. Пушкин немножко не дожил. А вот Гоголь запечатлен был с тростью в жилете и сюртуке на римском дагеротипе. Говорят, он замечательно читал публично. Но этого мы не услышим никогда. Звук научились улавливать позднее, чем свет. И мы никогда не услышим Пушкина.
Вообще говоря, в стихах голос запечатлен.
Но в переносном смысле.
В переносном смысле. Интонация.
Не тембр.
Даже тембр, если хотите. А кое о чем можно догадаться. Ну, вот никак не скажешь, что у Пушкина был бас. А?
Нет. То, о чем мы говорим с поэтом Александром Кушнером, о голосе, хранящемся в стихах, Пушкин, конечно, знал. Он сказал об этом в «Андрея Шенье». «Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и, долго слушая, скажите, это он, вот речь его, а я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь».
Знаете, у Мандельштама прекрасно сказано: голосом поэт работает, голосом. Он это понимал прекрасно. Голос – это рабочий инструмент поэта. И все-таки он в стихах и отражен. Чем один поэт отличается от другого? Голосом. Ну, скажем точнее, интонацией. И если этого нет, дальше никакие темы, никакие благие порывы, ничто его не спасет. Ахматову мы с первой строки узнаем, не правда ли? Пастернака тоже, Мандельштама, Анинского. Настоящего поэта узнаешь сразу. Это и есть голос.
Мой собеседник прав, конечно, но было бы жаль, если бы нам не случилось услышать живой голос Мандельштама, его торжественный напев, будто лебедь взлетает, сказала его декламация Ахматова.
Нет никогда, чей я не был современник, мне не ступит почет тобой. О, как противен мне какой-то соименник, о, был не я, о, был другой.
Мандельштам не хочет разговаривать стихом, это прирожденный певец, и признает он только патетическую декламацию. Его идеал – театр Расина. Это из статьи Максимилиана Волошина «Голоса поэтов». Там Волошин дает краткие и блестящие определения двух примерно десятков поэтических голосов. Вот об Ахматовой. Прекрасный и полный голос истинной певицы, которая любит вставлять среди пения неожиданные ремарки прозой для того, чтобы увеличить остроту лиризма. О Цветаевой. То голос разумного дитя, то мальчишески ломающийся и дерзкий, то с глубоко национальными и длинными бабьими нотами. Но записи Цветаевой у нас нет. Нет Ходосевича, нет Хлебникова. Я говорю о тех, кто жил уже в граммофонную эпоху. Иногда помогают свидетели. Чудесными способностями голосового перевоплощения обладал Ираклий Андроников, это все помнят. Рита Яковлевна Райт-Ковалева показала однажды, как читал Хлебников.
К несчастью, я единственный человек среди вас, который видел живого Хлебникова, слышал живого Хлебникова. Сейчас читают с так называемым выражением. Ведь с выражением каждое слово, оно вот звучит вот это вот так вот. Он читал не так. У него был однообразный глухой голос. То, что я помню его, у него были совершенно детские, как у 5-летнего ребенка, синие глаза. Я помню, как он читал первый раз «Эй, молодчики-губчики, ветерок в голове». Он читал так, совершенно без выражения. «Эй, молодчики-губчики, ветерок в голове, Пугачевском тулупчике, я живу в Москве, не к дому и высока, воля правде у нас». В соболях, в рысаках, чтоб катались кому мясо. Мы зубами скрипеть, ночью долгую. Буду петь доном Волгою. Замедлял. Я собью, снаряжу песенные струги. Кто со мной в поход, а со мной мои други. Он читал, как читают дети стихи. Он понимал то, что он говорит, но ему было неинтересно. Вот как ребенку совершенно все равно понимают, когда он говорит там, трам-там-там, ту-ля-ля, вот что-то такое, ля-ля-ля. Ребенок не интересуется тем, понимают ли его взрослые. Хлебникову тоже было все равно. Он никогда не работал на слушателя. Он как-то отдавал куда-то в пространство.
То, как Райт Ковалева рассказывает о Хлебникове, странно похоже на легенду об Овидии в пушкинских «Цыганах». Он был уже летами стар, но млад и жив, душой незлобный. Имел он песен дивный дар и голос шуму вод подобный. Анна Петровна Керн попыталась с помощью того же сравнения дать образ голоса самого Пушкина. «Мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих цыган. Я была в упоении, как от текущих стихов этой поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих цыганах, голос шуму вод подобный».
Клубится волною гибут ее гор, восходит дневное светило.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Звук оркестра, как с того света, тень чего-то мелькнула где-то, не предчувствием ли рассвета по рядам пробежал озноб, и опять тот голос знакомый, будто эхо горного грома, наша слава и торжество, он сердца наполняет дрожью и несется по бездорожью над страной, вскормившей его, Ахматова, о Шаляпине. Если бы не звукозапись, его магический голос дошел бы до нас в ее стихах, легенда о нем. К как о голосе Овидия или Пушкина. Но звук дошел до нас, и мы уже внутри легенды. Кажется, барон Мюнхгаузен говорит про звуки, сперва замороженные, а потом оттаившие. Так теперь поступают с цветной капустой и зеленым горошком. 19-е столетие придумало на своем закате способ, который выглядел еще более фантастично. С живого звука снимался восковой слепок. Способ сохранять и воспроизводить звук с помощью иглы и воска, нанесенного на валик, Эдисон открыл в 1877-м. В Россию его фонограф впервые попал уже накануне 20 века. Один из экземпляров аппарата в 1908-м великий изобретатель послал Толстому и попросил, чтобы тот высказал идею, двигающую человечество вперед в моральном и социальном отношении.
Вы спрашиваете, как вам поступить, чтобы приносить наибольшую пользу народу? Вопрос самый неправильный. Ошибка в том, что спрашивающий об этом предполагает, что он будет настолько хорош, что может произносить пользу народу. А между тем, ничто никогда не знает, как и чем может приносить эту пользу. Одно, что может делать человек, это то, чтобы внутренне совершенствовать самому. А смысл и фиша, становящийся лучше, наверное, этим самым принесет наибольшую пользу народу.
К толстовским словам насчет личного совершенствования 20 век прислушался не слишком внимательно, вполуха. Совершенствовалась все больше техника, в том числе и звукозаписывающая. За фонографом пришли граммофон, патефон, магнитофон. Коричневый рулон магнитной ленты похож на древесный спил. Тут тоже есть кольца, которые несут информацию разных лет и десятилетий. Век наполнился фантомными голосами, которые продолжают звучать в хоре с живыми.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что...
Все мы призваны любить друг друга без различий народности, любить всех, и это учение изложено в Евангелии, особенно хорошо изложено это учение.
Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же? Народ латышской, народ литовской, народ белорусской стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза.
Свобода духовная и политическая. Правительство, выбранное свободными представителями народа. Уничтожение всех органов террора, распуск коммунистической партии, возвращение земли крестьянам, уничтожение рабочих лагерей и всех видов принудительного труда, свобода хозяйственного творчества.
Ленин, Толстой, Троцкий, Керенский, проповедь, прокламация, пропаганда. Но кроме прагматики был в записи голосов и еще какой-то смысл. Если скульптура, живопись, фотография есть след человека в пространстве, то записанный звук его голоса – след во времени или в вечности, из которой Ахматова глядит на прожитое время.
Мои молодые руки тот договор подписали среди цветочных киосков и граммофонного треска под взглядом косым и пьяным газовых фонарей. И старше была я века ровно на 10 лет, а на закат наложен был белый траур черему, что осыпался мелким душистым сухим дождем. И облака сквозили кровавой цусимской пеной, и плавно на удо катили теперешних мертвецов. А нам бы тогдашний вечер показался бы маскарадом, показался бы карнавалом феи Гоголя.
Как ослепляет меня черный блеск очей твоих.
слуша тихое пенье, приставив ладони к лицу, и старой пластинке шипенье лишь на руку мне и певцу. Так тих этот голос далекий и глух, удаляясь во тьму, как будто в нелегкой дороге ворсинки пристали к нему, как будто он слышен тревожный сквозь вкрадчивый шорох дождя, как будто певец осторожный пел в свитере, горло щадя. Когда ж переводит дыхание певец и секунду молчит, его заменяет шуршанье, и, кажется, время шуршит. То вдруг, приближаясь, то пятясь, выходит тот день из угла, когда граммофонная запись так несовершенна была. И вижу я столик дубовый на крашеных ножках резных, и записи оттиск готовый, и несколько проб запасных, а главное, вижу артиста, и свитер суровый его. Он шутит немножко нечисто, но страшного нет ничего. Он знает, что высшая радость, нечеткость любимица всех, но дивная шероховатость и пенье среди многих помех. В том-то и прелесть, что вот этот шум – это шум времени по Мандельштаму. А если мы лишим голос этого шума времени, то он останется в одиночестве, и в этой стерильности будет что-то бесчеловечное. По-моему, насколько...
Подождите, но здесь певец.
Это не важно.
Ах, не важно?
Это не важно.
А певца не имели в виду?
Нет, мне в данном стихотворении понадобился певец. Есть же что-то необыкновенно прелестное в пластинках. Знаете, вот старые пластинки, те, которые мы отнесли когда уже на помойку, да? А как они были хороши, как они кружились медленно, не с неровностями их, с блеском, с этой наклейкой яркой посередине. Так вот, и это абсолютное чудо. Я шел тут как-то мимо магазина, мимо витрины, где стоял патефон. И знаете, я не мог оторваться. И вот этот замечательный там сбоку такой ящичек, который выдвигается для иголок. Этот шпынек, на который ставится пластинка. Нет, это все совершенно замечательно. Мембрана, да, с иглой, ручка, почти шарманка. С этим очень просто многое связано. В конце концов, мы музыку слушали именно так. И Моцарта, и Утесова, Обухова, да, Шаляпин, а как же?
Слушали передачу Леонида Дубшана «Тайна голоса». Говорит